Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем личность великую и таинственную. Человек, деяния которого принадлежат культуре России и Европы одновременно. Человек, который навсегда вписан в историю нашей страны и в то же время родился за тысячи километров от нее. Человек, который громко прозвучал в эпоху создания единого русского государства и впоследствии сошел с подмостков большой истории, совершенно исчезнув. Так вот, это Аристотель Фиораванти. И сегодня у нас в гостях замечательный специалист по истории отношений между Италией и средневековой Русью, кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета МГУ Татьяна Матасова. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Вот мы с ней и поведем беседу об Аристотеле Фиораванти. Итак, знакомство Руси и государств Италии на середину 15 века. Насколько оно было постоянным, насколько оно было долгим, или происходит какое-то взрывное налаживание контактов, поскольку от тех времен осталось огромное количество имен итальянцев, так или иначе работавших на Руси, и может создаться впечатление, что вот возник совершенно неожиданно новый для Руси контакт, которого раньше не было. Или это не так?
Ну, здесь можно и да, и нет сказать, потому что у русских были связи с государствами Северной и Центральной Италии еще до приезда Аристотеля Фиораванти на Русь. Но они начинаются, эти такие взаимные поездки, в XIV веке. Но это связано с деятельностью факторий причерноморских, итальянских морских республик, Генуи и Венеции. То есть мы знаем итальянцев в Москве уже в XIV веке.
Фактории – это, расшифруем для наших уважаемых радиослушателей, это портовые городки, которые настроены на торговую деятельность. И, очевидно, идет речь о таких торговых городках, торговых пунктах на территории Северного Причерноморья, Приазовье, это Крым, это устье Дона, да?
Да.
И через них устанавливалась связь...
Феодосия.
Тана. И через них устанавливалась связь, собственно, с Москвой, как с политическим лидером Северо-Восточной Руси. Это, очевидно, имеется в виду, да?
Да, да. И потом еще русские люди ездили в составе византийской такой делегации на Ферраро-Флоренцийский церковный собор, соответственно, Ферраро и Флоренцию. И потом были контакты с Римом, с римскими папами, когда Софья Палеолог выходила замуж за Ивана Третьего. Вот, пожалуй, все. Так что, действительно, но и русско-итальянские связи вот с эпохи Аристотеля Фиораванти, с последней четверти XV века выходят на новый уровень, да.
Ну, я бы сюда, наверное, добавил русских паломников, которые бывали в Святой Земле, в Константинополе, на горе Афонской в период заката Константинопольской империи. Там они необходимо встречали огромное количество итальянцев, венецианцев, генуэзцев,
да,
людей,
конечно,
которые оперировали в этом регионе своим флотом чрезвычайно активно, жили там годами, и, кроме того, просто-напросто были заинтересованы в завязывании контактов. Иными словами, Италия для Московской Руси к середине 15 века не какая-нибудь невидаль. Это нечто, в общем, неплохо знакомое. И вот на Русь вызывают, можно сказать, выписывают Аристотеля Фиораванти, великолепного архитектора, инженера, который у нас, можно сказать, просияет так, как он не был известен в своей родной Италии. Прежде чем мы начнем рассказывать о том, как Аристотель Фиораванти работал в Москве и что он сделал, хотелось бы услышать от вас повествование о том, чем он был известен у себя на родине и почему именно его выбрали для чрезвычайно ответственной работы в Москве.
Ресус Лефераванти происходил из старинной династии болонских архитекторов, то есть был такой потомственный мастер. И он прославился в Италии достаточно сильно, даже вот современные исследователи, там, 20-го, второй половины 20 века в своих таких обзорных монографиях, посвященных Ренессансу, все чаще упоминают его имя, как иногда даже предтечу Леонардо да Винчи. Он был известен тем, что он придумывал всякие хитроумные механизмы для того, чтобы, например, передвинуть высокие колокольни с места на место, на несколько десятков метров. Это даже сегодня довольно сложная техническая задача. Тогда это было просто невозможно. Вот в Болонье он передвигал одну из таких колоколен, когда решили прорубить новую улицу, Страда Маджоре, она теперь называется. И там посередине этой улицы, ну, посередине как бы проекта этой улицы стояла колокольня одной из церквей, ее надо было передвинуть. И Аристотель Фиораванти это сделал. И вот болонские хроники нам сообщают о том, что чуть ли не весь город стекся посмотреть на то, как с помощью каких-то шестеренок, каких-то там других приспособлений Аристотель Фиораванти двигал эту грандиозную конструкцию.
Ну, а помимо вот этого славного действия, когда тысячи зевак наблюдали за передвижением колокольни, почти, можно сказать, чудесным образом, наверное, для тех времен, он, очевидно, был известен другими какими-то делами?
Да, он передвигал другую колокольню в Венеции.
Но там не задалось.
Да, там не задалось, там упала у него эта колокольня, но это не потому, что он что-то, ну, вернее, он старался все просчитать, он там не учел, что в Венеции неустойчивый грунт, и поэтому это произошло. И, кстати, потом, когда он в Москве уже будет возводить Успенский собор, он немало времени потратил на то, чтобы изучить московскую почву. Так что он сделал выводы из тех неудач, которые его постигли. Но не одними башнями он занимался.
Я хотел бы сказать, хитрый венецианцы не сказали ему, что грунт-то плохой, обманули нашего замечательного Аристотеля Фиораванти.
Я думаю, им хотелось поскорее передвинуть колокольню, и они просто не дали ему возможности.
Ну, ты давай уж как-нибудь. Ну, вот нормально там все. Давай поторопись. Вот. Хорошо, все за ваши деньги.
Ну, вероятно. Вот. Еще он поновлял крепости. Вот в Мантуе, мне кажется, он поновлял крепость. Он вообще много работал на герцогов Гонзага. Он строил мост через реку в Паве. Этот мост, кстати, очень долго просуществовал. И я уверена, просуществовал бы до сего дня, если бы в ходе Второй мировой войны он не был бы разрушен. Сейчас восстановлен этот мост в прежних формах, но это уже не совсем постройка Фиораванти, что очень жалко.
Ну, знаете, вот мост простоял с середины 15 века до середины 20-го. Это редкое долголетие.
Ну да, бесспорно. Вот в Милане очень интересно. Он там работал не слишком долго, но, во-первых, сохранил такие почти дружеские связи с миланскими герцогами, даже когда уже в Москву приехал. Но сейчас я хочу сказать, что он там работал с таким тоже выдающимся мастером итальянского ренессанса, с Аверлино Филарете, вернее, с Антонио Аверлино, прозванного Филарете, вместе с которым они возводили Оспедале Маджоре в Милане. Сейчас там находится Миланский университет.
Оспедале Маджоре – это большая больница?
Да.
Ну, отлично, теперь понятно.
Вот. Еще этот Филарето упоминает Аристотеля Фиораванти в своем трактате, посвященном герцогам Сфорца. Словом, Аристотель Фиораванти был довольно известной личностью в разных городах Италии. В Риме тоже он работал при папском дворе, он передвигал египетский обелиск, переносил, вернее, один из египетских обелисков к храму Святого Петра. Но вот сегодня мы знаем Сан-Пьетро в Риме, это постройка второй половины XVI века, это грандиозный храм. А до этого там была более ранняя церковь, которая в своей основе восходила еще ко времени императора Константина. И вот рядом с этой старой средневековой церковью вот возник римский...
Да даже еще не средневековый.
Ну да, почти античный, ну, восходящий к античным временам, к поздней античности, значит, там появился этот египетский обелиск. благодаря Фиараванте. Мне, если не ошибаюсь, это 471 год, или вот, то есть незадолго до его отъезда.
1471 год. Значит, в этот момент он находился в Риме.
Да.
Ну что ж, я не стану задаваться вопросом, ну зачем святому Петру египетский обелиск? За меня люди более сведущие ответят на него, хотя, конечно, удивления немало. Мы просто напомним, что Аристотель Фиараванте эту работу в Риме, богатейшем городе, получил и с ней справился. Поэтому, очевидно, когда русское посольство оказалось в Италии, его посоветовали с полным на том основании. Получает подряды и в большинстве случаев справляется с ними.
Ну... Может быть, ему советовали, но, кстати, его не в Риме наняли, его нашли в Венеции.
Венеции.
И через несколько лет посольство Семёна Толбузина, первое известное, кстати, нам посольство в Италию с целью найма мастеров, вот Семён Толбузин отправился в Венецию и дальше собирался в другие города искать мастера, как говорят нам летописи, даже целый ряд летописных сводов, мастера, кои ставят церкви и палаты. И вот уже в первом городе, в Венеции, обнаружился Аристотель Фиараванте. И там есть такое известие, что дож отпустил Аристотеля Фиараванте якобы дары. Ну, я не думаю, что дож торговал людьми, по крайней мере, такими людьми, как Аристотель Фиараванте. Но есть еще более интересное известие, мне кажется, более правдивое, что Аристотель был единственным, кто избрался на Русь, то есть кто вообще захотел ехать в эту далекую и не слишком понятную, не слишком известную итальянцам страну. Тогда ведь о России почти ничего не знали.
По всей видимости, знали, поскольку связи-то были торговые, вы же сами сказали. Но тут, может быть, и нечто другое. Венеции туговато ему приходилось. Все-таки венецианцы помнили, что одну-то колокольню он прямо у них в городе да и кокнул. И сказали, вот мы тебя советуем, езжай, друг, на Русь. Мы тебе денег не дадим, а там вот есть хороший заказчик.
Ну, там непонятно, надо сказать. Там есть еще какие-то сведения довольно мутные. Я пыталась в них разобраться и так и не смогла разобраться, как и другие исследователи до меня, о том, что якобы Аристотель Фиараванте был замешан в какой-то истории с фальшивыми монетами. С одной стороны, есть об этом какие-то косвенные свидетельства, я их смотрела, итальянские. С другой стороны, ну, я не думаю, что мастер такого высокого уровня, которому хорошо платили, который был востребован, который был в очень добрых отношениях с целым рядом итальянских правителей, что он бы занялся таким низким делом. Ну, словом, вот он избрался на Русь и отправился в дальний путь. А в Европе, на самом деле, в Италии не стоит преувеличивать знания о Москве. Знали, что там хорошие меха, что там хорошие вообще такие товары, связанные с лесом, но не более того.
И что люди возвращаются оттуда с хорошими деньгами. Ну, я вот вспоминаю всяких людей типа Иосафата Барбара, Конторини, которые, в общем, довольно подробно описывали Московию.
Ну, примерно в это время, кстати, вот да. Конторини, он пересекся с Аристотелем Фиараванте в Москве, даже оставил о нем известие в своих записках.
Возможно, случилось... Сразу несколько событий, которые подтолкнули Аристотеля Фиараванте к поездке. Одно из событий, не знаю, деяние ли, может быть, подозрение в том, что он как-то связан с изготовлением фальшивых денег. Друзья сказали, вот есть возможность судебного разбирательства, а есть возможность поехать на Русь. Мы не знаем, чем закончится разбирательство, мы даже не знаем, виновен ты или нет, но мне кажется, альтернатива поехать на Русь показалась более верным делом. А второе, в сущности, видимо, великий князь московский, хотя человек, который живет невероятно далеко от Италии, был представлен Аристотелю Фиараванте как хороший заказчик.
Исторический час на радио «Вера».
И здесь я хотел бы напомнить нашим дорогим радиослушателям, что это светлое радио, радио «Вера», что в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И вот пребывая на свету, мы разговариваем с уважаемой Татьяной Матасовой, замечательным историком, кандидатом исторических наук, о том, как все-таки хорошо и светло сложилась судьба Аристотеля Фиораванти. К нам отправился отличный инженер и архитектор, а за спиною, так сказать, этот человек оставил разного рода неприятности. Ему хорошо и нам хорошо. Так давайте же радоваться. Но вот, мне кажется, очень хорошим оформлением для радости будет небольшой фрагмент музыки итальянского возрождения, которое дает именно такое светлое, приятное впечатление. Итак, после этой светлой полосы мы беремся за самый важный эпизод в судьбе Аристотеля Фиораванти. Может быть, он сам так не считал. Для нас, для России, это, безусловно, самый важный эпизод. Татьяна, ведь не просто так искали за рубежом хороших архитекторов, палатного дела мастеров. Случилась трагедия в Москве, которая вынудила московское правительство направить послов с такой миссией в Италию.
Да, там, значит, здесь надо начать с небольшого, но важного предисловия. Первый Успенский собор в Москве построил еще Иван Калита. Это был белокаменный, одноглавый небольшой храм.
А может, еще до него был деревянный?
Да, и он простоял до 1470-х годов. К этому времени он стал уже довольно такой ветхой конструкцией. Тогда митрополит Филипп I затеял возведение нового храма. Нанял для этого мастеров, мы знаем их прозвища, Кривцов и Мышкин. Они начали возводить собор и почти было закончили, до сводов они построили стены, и здесь случился, как говорит летопись, трус, то есть такое легкое землетрясение, и этот собор, стены обвалились. И летописец, кстати, так подчеркивает с радостью, что, слава богу, никто не пострадал, потому что в ночное время это совершилось. И вот нужно было, во-первых, разобраться в причинах обрушения такого внезапного храма, а с другой стороны, все-таки найти таких мастеров, которые правильно возведут собор, и он не упадет.
Насколько я помню, там были иные версии. Один из московских строительных подрядчиков сказал: ну что вы строите, у вас раствор не клеевит.
Ну, да, это вот я не сказала, но это важно. Но, может быть, если бы был клеевит раствор, вероятно, храм бы не обвалился. Здесь тоже, кстати, вопрос о том, насколько честны были подрядчики, которые строили первый собор. Но этого мы никогда не узнаем.
Заметьте, вот позвали все-таки не очередную дружину русских зодчих, а стали искать мастеров в Италии за 39 земель. И здесь возникает вопрос, что вот в период достаточно сложный, в период освобождения от ордынского ига, у нас традиции такой фундаментальной архитектуры были утрачены, или, может, причина в том, что Иван III Великий, который тогда правил московским государством, хотел придать некую особую пышность своей столице, показать, что он может потратиться на архитектора из заморских стран. Что здесь в большей степени работает?
Ну, я думаю, что и то, и другое. С одной стороны, действительно, монголо-татарская ига сыграла разрушительную роль в истории нашего Отечества, однозначно совершенно разрушительную. И традиции монументального зодчества действительно, ну, фактически были утрачены. В Пскове умели строить. Сегодняшний Псков представляет собой просто музей под открытым небом с такими небольшими, но удивительно прекрасными белокаменными храмами как раз вот этого времени. В Новгороде умели строить, но с Новгородом у Ивана III были плохие отношения. В это время совершенно было невозможно Ивану III просить мастеров из Новгорода. Псковские мастера приехали и сказали, что они большой храм, который хочет Иван III, не готов построить, а маленькие хоть весь Кремль построят в эти храмы. Но Ивану III нужен был монументальный забор, потому что Иван III видел себя правителем, сильным правителем, который стремится объединить все русские земли под своей властью. Не случайно через несколько десятилетий он примет вообще такой, как говорил Ключевский, притязательный титул, титул государя всея Руси. И для государя всея Руси нужно было построить величественный, грандиозный собор, подобно тем, что строили правители Владимира, Суздаля еще в домонгольское время.
Ну, а впоследствии величественные государевы палаты и величественные стены крепости, которая обороняет сердце столицы, сердце Москвы. Ну что ж, желание Ивана III исполнилось, ему доставили из Северной Италии Аристотеля Фиораванти, тот начинает действовать.
Аристотель Фиораванти в первую очередь разбирается в причинах обрушения собора. Я сейчас вспомнила, что он уже сказал про известь не клеевита и камень не тверд. И, кстати, поэтому строят за Андроником монастырем в Калитникове печь для обжига кирпичей по итальянскому образцу, которые потом начинают использовать в конструкции своего собора. Потом он долго занимается измерением грунта, строит основательный фундамент. Далее он едет в такое путешествие по России, где в первую очередь смотрит на древние храмы русские, потому что наверняка Иван III ему описал, какой именно храм он хочет увидеть. Это был храм, подобный собору Успенскому во Владимире. Это, кстати, своего рода такая преемственность Владимира и Москвы, символическая в этом воплощалась. Аристотель Фиораванти, кстати, профессиональным взглядом уловил, что в возведении древнего Владимирского храма принимали участие западноевропейские мастера и обронил фразу, которая удивила его русских современников. Он посмотрел на собор и сказал: «Да, наши строили». Потом Аристотель Фиораванти отправился на север, но это отдельная история, в район Соловецких островов, вернулся и довольно быстро... Да, значит, он стал разрушать стены Успенского собора, старые, вот, которые не до конца обрушились. И тогда один из московских книжников уподобит Аристотеля Фиораванти Титу Флавию Веспасиану, римскому императору, который с помощью таранов разрушил стены Иерусалима во время Иудейской войны.
Ну, у Аристотеля Фиораванти была, конечно, устрашающая роль, но все-таки добрая, созидательная.
Да, да. Но здесь вот интересно это сравнение, я его очень люблю, потому что вот этот римский император в тех рассказах об Иудейской войне, которые были известны на Руси, он представляется, это вот цитата из одного из источников, философом и доброязычником. И вот этот вот такой образ благородного императора, вот сравнение Аристотеля Фиораванти с благородным императором, на мой взгляд, говорит о том, что в Москве его, конечно, оценили.
Ну что ж, ему удалось убрать развалины, он начинает строительство фактически заново. Как долго длится строительная эпопея? Ведь, насколько я помню, Успенский собор отнял у него несколько лет жизни.
Да, да. Ну вот он приехал в Москву в 1475 году, а собор был освящен в 1479 году. То есть, ну вот 4 года почти он его строил.
Когда закончились работы, когда закончилась вся эта грандиозная эпопея, собор, насколько я понимаю, произвел благоприятное впечатление и на москвичей, и на власть московскую.
Да, в целом ряде летописных известий мы встречаем так, на несколько строчек, а это очень много для русских летописцев, такой рассказ о том, что насколько светло светил и красно украшен был этот собор, и подчеркивается, что вот он был построен волей Ивана III, а строил его мастер Аристотель из града Банония, как в древности называли Болонью.
Ну вот, хотелось бы спросить, строил итальянец, строил так, что, конечно, используя в эстетическом смысле образцы XII века русского зодчества Владимирской эпохи, он все-таки применял и итальянские технологии, и итальянские эстетические же новшества. Вот когда собор был освящен, ни у кого не возникло отторжения. Никто не сказал: о, это что-то такое чужое, бусурманское. Все это приняли как родное или все-таки нет?
Нет. Здесь надо сказать, конечно, что время перед освящением собора было ознаменовано двумя такими страшными скандалами, которые сотрясали московское духовенство. Первое, значит, есть такое известие, что Аристотель Фиораванти из теса крыш Ляцкий за престолом, то есть вырезал католический крест вместо православного. Ну, здесь надо сразу сказать, что, строго говоря, православный крест – это не только восьмиконечный, привычный всем нам крест, но целый ряд есть типов крестов, и все они признаются православной церковью. Там вот якорный это... крест есть, например, такой очень необычной формы.
Процветший есть... крест.
Да, ну... есть и другие. Ну, словом, очень большая такая иконография крестов.
И вот этот крыш.
Да, крыжи, но, конечно, да? Тут же такие, значит, противники любых контактов с латининами тут же сказали, что вот позвали католика, и он нам главный храм превратил просто вот в католическую церковь.
Вот сейчас этот крыш сохранился до наших дней?
Нет, к сожалению, не сохранился. Хотелось бы на него, конечно, посмотреть. Велено было крыш этот стесать, и Аристотель Фиораванти этому решению подчинился.
Ну, может, это и к лучшему, по большому счету.
Да, это первое. Потом, значит, возник такой вопрос, как все-таки освещать храм вот крестным ходом, как идти по солнцу или против солнца.
В салоне, противосалоне.
Да, на эту тему даже есть такое древнерусское произведение, посвященное этим спорам. Вот. Но, тем не менее, собор был освящен, и, слава богу, до сих пор он, в моем понимании, является таким одним из главных украшений не только кремлевского ансамбля, но вообще нашей Москвы.
Да, здесь не только что украшением, это главный храм России.
Да.
То есть в нем символически сосредоточилась вся древняя православная традиция, поэтому он исключительно важен и с этой точки зрения.
Конечно.
Ну, а теперь, собственно, после счастливого окончания столь долгого и трудного дела, я напоминаю, что это все-таки светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».